Евгений Валерьянович, спектакль «Одна жизнь», как назывался у Мерхольда спектакль «Как закалялась сталь», а как известно, оказался последней, незавершенной работой Всеволода Емельича. Давайте вспомним о режиссерском решении и о трактовке, которую предложил вам Всеволод Емельич роли Павла Корчагина.
Ну, я должен сказать следующее, что работа над этим спектаклем, она велась довольно трудно. Инсценировал этот спектакль Габрилович. Он многое переписывал по просьбе Всеволода Емельича, многие сцены. Работа шла, я должен сказать, немножко туговато в этом плане, но в плане литературном. Но вот доставшаяся мне роль Павла Корчагина, конечно, задача была очень трудная для меня. Во-первых, я должен сказать, что Всеволод Емельич, видимо, старался сделать так, чтобы образы, все образы, которые были в этом спектакле, они были бы выпуклы, были бы очень так ярко, что ли, показаны. Отсюда, прежде всего, было очень скромное оформление спектакля. Я вот не помню, кто художник был этого спектакля, сейчас просто не могу вспомнить. Но, во всяком случае, он решался в таких... Фон был серые тона. И на этом фоне работали и репетировали актеры. Также была условно и вся остальная декоративная утварь этого спектакля. То есть ничего лишнего не было.
Было значит, только... Евгений Валерьянович, это сознательно режиссер так выстраивал спектакль, чтобы на первый план выдвинуть актера образ.
Да,
чтобы ничто не закрывало и не мешало восприятию.
Да. Вот, ничего лишнего не было на сцене, были только необходимые вещи. Ну, там, допустим, где нужны нары, вот когда строится вот эта самая железная дорога, там были только нары. Там стояла одна печурка. Там, где уже был Корчагин больной, уже был слепой, стоял маленький столик, стул, на столе цветок в вазочке. И больше ничего. И вот приходит к нему Рита, идет диалог. Вот я как сейчас помню. Как показать слепоту? Я смотрел в зрительный зал открытыми глазами. Но ведь никто же не поверит, что я не вижу. А Всеволод Емельич сделал мизансцену, очень простую. Я рукой искал стоящий на столе цветок. И так как я искал и сперва не находил, и только потом нашел, это давало возможность понять зрителю, что человек слепой.
Да, это очень выразительная деталь, точная.
Причем никаких движений, кроме руки, ищущий цветок. Потом сцена перед стройкой железной дороги. Барак. Все спят. Встает Павел Корчагин для того, чтобы зажечь печурку, потому что в бараке холодно, все закутавшиеся, в чем попало, в чем могли. И вот встает Корчагин. Уже, так сказать, приступ болезни есть. Как ее показать? Встает нормально снар. Нагнулся для того, чтобы разжечь дрова в печурке, а встать не может. И Мирхольд делает долго-долго вот это самое постепенное вставание, преодолевание боли в позвоночнике. И больше никаких средств выразительности нет. И стоит актер, то есть я, Павел Корчагин, не лицом изображающий на лице боль, а стоит спиной, лица не видно. И одна спина играет постепенно, превозмогающая боль встает. Вот такие задачи Всеволод Эмильевич ставил. Затем в этой же сцене, когда нужно было поднять вот этих спящих на нарах усталых парней для того, чтобы выйти на строительство дороги, превозмогая боль, Павел Корчагин берет гармошку и начинает играть какую-то залихватскую песню. Потом открывается от ветра, звуково показано было, от ветра дверь, и влетает колоссальное количество желтых осенних листьев вместе с этим, с вихрем этого ветра. Павел Корчагин встает у этой двери с гармошкой играющей, поднимает этих людей, и все идут, вступает музыка. Таким образом, и преодолевание боли, и то, что в нем сидит желание поднять людей на работу. Все это читается очень ярко. А ничего фактически такого сверхъестественного тут не было. Было все очень просто. И фон, который декоративный, он был сероватый. Поэтому актеры все, фигуры актеров, они читались очень ярко и выпукло. Ну, это я рассказываю о деталях, так сказать, технического порядка.
Игорь Иванович, это не только технического, но и смыслового, потому что псевдотеатрального решения вот в вашем пересказе этих деталей нет. Они отобраны смыслово, по существу, просты, но очень ясны и точны в своем решении. И вот я спросил вас, актер подан на первый план, принципиальное решение этого спектакля. Действительно, вот как вы сейчас рассказываете, спрятаться не за декорацию, уйти, раствориться как-то в тень невозможно было.
Ну, естественно.
Значит, это сознательное решение. И вот мы сегодня говорим, личность в искусстве, личность особенно в театральном искусстве, личность актерская решает очень многое. Значит, Всеволод Эмильевич стремился, кроме всего прочего, проявить и личностное в этом спектакле. Вот если бы можно было, Евгений Валерьянович, рассказать, как на вашу личность молодого актера Евгения Валерьяновича Самойлова ложилась теперь уже легендарная личность Павла Корчагина. Как вы соприкоснулись с этим?
Ну, дело в том, что ведь сам роман произвел очень большое впечатление. И нельзя было оставаться просто равнодушным, даже не будучи актером. А если я являюсь актером, и во мне что-то заложено для творчества актерского, то, естественно, роман на меня подействовал очень сильно. И впечатление от романа, впечатление от тех поступков, героических поступков, которые совершал в своей жизни Павел Корчагин, как он отдавал горячо свою жизнь в борьбе, это же не могло не отразиться, так сказать, в моем внутреннем мире. Так что все это, о чем мы вот говорили, о деталях каких-то мелких, но все же ведь это окрашивалось в тот внутренний мир, который я получил от романа, от личности, непосредственно личности Островского, от его характера, от его действий в то время, в те годы, от его горения революционного. Это основная, так сказать, нить, которая, так сказать, мне помогала в работе.
Игорь Леонидович, у меня еще один вопрос в связи с этим возникает. Я знаю, что Всеволод Эмильевич встречался дважды в период работы над спектаклем с автором романа. И как он помогал вам вот в этой работе по накоплению того внутреннего содержания, той силы духа, к которой вы стремились в роли Павла Корчагина? Как режиссер подводил вас? Насколько мне известно, эти уроки не были навязчивы, а были тоже необыкновенно образно точны по своему смыслу.
Дело все в том, что все-таки Всеволод Эмильевич шел от внутренней сущности актера, который находится на сцене. Если что-либо его устраивало в раскрытии в той или в другой сцене, искренность актерская в диалоге, он только мог помогать, уярчить. Он, я бы сказал так, он в этой работе со мной относился ко мне очень доверчиво. Я не знаю, в силу каких обстоятельств, может быть, в силу того, что просто так сказать, это моя такая уж внутренняя сущность помогала ему, но он мне верил. А я шел от своего ощущения вот этого произведения и этого героя, и этого героя. И, в общем, в конечном-то итоге это, в общем, удалось. Репетировали мы этот спектакль долго, так сказать, тренаж каждой сцены происходил неоднократно. Сейчас уже трудно вспомнить все. Но вот какие-то детали я уже вначале сказал,
да, очень интересные
что меня, что мне помогало в работе. Также финальный монолог, там вот на собрании комсомольском, этим кончался спектакль. Я поднимался на трибуну, и мне была сделана такая, ну, как она называется, ну, помимо ступенек еще были перильца. Как хватался я за перила, будучи уже слепой, поднимаясь произносить последний финальный монолог. Я уже сейчас не помню слова этого финального монолога, но они были очень зажигательные. Этим кончался спектакль. Вообще работа оставила во мне очень глубокий след вот, именно над этим образом, что дало мне возможность и в дальнейшем работать другие вот такие пламенные образы, революционные образы, ну, уже в других вещах и в других спектаклях.
Игорь Иванович, у меня еще один вопрос. В воспоминаниях о Всеволоде Ильиче Мерхольде есть эпизод о встрече его с Островским. В нем сказано, что однажды писатель на долгое время остался один, день был жаркий, пот, струившийся со лба, попадал в его глаза, разъедал их. Боль была такова, как будто в глаза попало битое стекло. Но когда к нему зашел товарищ, Островский ни словом не обмолвился о своих страданиях, а попросил взять гитару и запел веселую песню. Вот вы очень интересно рассказали о моментах образных спектакля, которые связаны с физическим страданиями Павла Корчагина. Но, видимо, сама интонация спектакля была, тем не менее, утверждающей и жизнерадостной, поскольку таков был характер Островского.
Характер Островского, да, совершенно верно. То есть все то, что нужно было скрыть, связанное со слепотой, с болезнью, с болью, все это закрывалось. Все это закрывалось. Показываясь вот в таких приемах небольших, но во всяком случае линия-то вся целиком, она была героическая, утверждающая, как бы продолжающаяся жизнь. Нет, нет, смерти нет, есть жизнь. Даже тогда, когда мне плохо, это же характер Павла Корчагина, даже тогда, когда мне плохо, я преодолеваю для того, чтобы все знали, нет, я здоров. Я могу еще бороться. Я живу. Вот эта сторона интересовала Всеволода Емельевича, и эту сторону мы старались как можно ярче раскрыть в этом спектакле. То есть жизнеутверждение. Несмотря на всяческие вот такие препоны, связанные вот с судьбой этого человека, и все-таки жизнеутверждение. Романтика революции, борьба во имя счастья. Вот что, так сказать, стояло в задаче в моей актерской, мне кажется, и, безусловно, в режиссерской разработке этого спектакля.
Евгений Валерьевич, я считаю, что и вам, и нам зрителям необыкновенно повезло. Может быть, не все видели то, как вы играли Павла Корчагина, но следующий образ, вновь связанный с рыцарями революции, следующий ваш образ, о котором Довженко писал так: «Щерсу я отдал свой жизненный опыт, я делал его с любовью и с предельным напряжением всех своих сил, как памятник народу, как знак своей любви и глубокого уважения к герою». Это о следующей вашей работе, о вашей работе уже в кинематографе, у замечательного режиссера кино Довженко. И давайте вспомним, как случилось это ваша работа,
как вы подошли. Как произошла встреча.
Да, это очень интересно, по-моему, Евгений Леонидович.
Ну, хорошо. Значит, вот видите, не завершилась работа над показом этого спектакля широкому зрителю «Как закалялась сталь». Через некоторое время ко мне приходит человек, рекомендуется о том, что он из Киева, от Александра Петровича Довженко, является ассистентом в его работе над картиной «Щерс» и предлагает мне материал для того, чтобы приехать в Киев на пробу к Александру Петровичу Довженко. Надо сказать, что Александра Петровича Довженко я знал как актер по тем картинам, которые прошли до вот этой картины, до картины «Щерс». Я знал его почерк художника, знал его, так сказать, философские воззрения по тем картинам, которые прошли перед широким зрителем. И, конечно, мне было необыкновенно интересно и лестно, если мне придется встретиться с Александром Петровичем Довженко и поработать вот над образом Щерса. Я не знаю, по каким обстоятельствам обратился ко мне вот ассистент по работе с Довженко. Фамилию его я до сих пор помню. Бодик, потом мы очень хорошо с ним сдружились. Это был великолепно умный, хороший человек, большой работник по картине «Щерс», помогающий Александру Петровичу. Может быть, ему удалось побывать на генеральной репетиции, как закалялась сталь, я не знаю. Вот в тот момент, когда он давал мне материал. Потом выяснилось, что, оказывается, он был на репетиции. На репетиции генеральной и смотрел. И поэтому он предложил мне вот попробоваться на роль Щерса.
Интересно.
Я приехал в Киев. Прочтя вот тот материал, который мне необходим был для пробы. Там было два монолога. Очень героические монологи. Монолог один перед пленными, взятыми, значит, Щерсом в плен. Очень такой пламенный, жгучий монолог. И второй то же самое, такой же героический кусок. Пришелся этот материал мне очень по душе. Видимо, сказалось, работа над «Как закалялась сталь», над этим героическим образом Корчагина, и материал этот немного совпал вот с материалом, который был в сценарии у Довженко, в сценарии «Щерс». Ну, я, естественно, выучил монологи, волновался страшно, но, короче говоря, приехал к Александру Петровичу. Как бы вам описать этого человека? Ну, во-первых, белый, как лунь, седой человек. А лицо молодое. Лицо молодое и необыкновенно умные глаза. Очень энергичная походка. Лицо с таким большим и упрямым лбом, большим лбом, такой выпуклым лбом вперед. Такое лицо броское и очень волевое. Но принял тепло. Тепло и ласково. Сказав так, ну вот, я эту картину уже делаю давно. Материал громадный. Заказ государственный. Вот, если получится у нас с вами сближение в этом вопросе, я был бы очень рад. Не скрою, вы будете пробоваться, а у меня загримированный актер для съемки сидит на площадке. Это актер Кисляков из МХАТа, который уже снялся во многих эпизодах картины. Но материал мне этот не нравится. Потом я его покажу. А сейчас вот так давайте секретно между нами попробуемся. Я, говорит, понимаю, когда приходится заменять актера. Это больно прежде всего и режиссеру, который может нанести травму актеру. Дело это щепетильное. Но будем пробоваться. Долго этот монолог мы репетировали в его кабинете на Киевской киностудии. У него был специальный павильон, так он называется до сих пор, павильон Щерса. Хотя прошло уже много десятков лет. Долго репетировали, повторяли. Наконец пришло время, когда мы пошли в маленький павильончик. Стоял аппарат, за аппаратом сидел оператор Якельчик. Должен сказать, когда я потом уже познакомился с Якельчиком и его мастерством, это действительно был великолепнейший оператор. Он великолепно ставил свет, знал раскадровку кадров, все. Ну, короче говоря, это был специалист большого класса. И вот мы сняли эти два монолога. Потом я уехал в Киев. То есть в Москву.
В Москву.
И буквально через некоторое время, очень скоро, мне пришла телеграмма. Вы утверждены на роль Щерса.
Евгений Валерьевич, скажите, а это первая ваша работа в кино была? Или уже до этого опыт был?
Нет.
Работа в кинематографе.
Опыт у меня был. Потому что первый мой режиссер был, это режиссер Игорь Владимирович Савченко. Он снимал картину «Случайная встреча», вторую свою картину. Первая картина была у него «Гармонь» по поэме Жарова, поэта. Вот. И он снимал вот эту вторую свою картину, такую лирическую, физкультурную картину. Ну, а Игорь Владимирович Савченко был на спектакле «Горе от ума» в театре Мирхольда. И после этого пригласил меня на пробу, значит, к себе в картину «Случайная встреча». Но я же был молодой человек. Он сразу меня взял на эту центральную роль. Так что первый режиссер был Игорь Владимирович Савченко, который дал мне «Зеленую улицу» вообще в кинематограф. И вот вторая роль, это уже, видите, с таким крупнейшим мастером, как Александр Петрович Довженко. «Вторая встреча». И такой большой по объему и по значению, и по смыслу материал, как создание образа Щерса, исторический образ.
Евгений Дарьянович, у меня такой к вам вопрос, если можно на него ответить. Работа Всеволода Эмильевича в театре над Павлом Корчагиным и работа с Александром Петровичем Довженко над Щерсом. Мастера, конечно, разные, но оба поэты, если можно употребить такое сравнение. Один поэт в театре, другой поэт в кино. Вот что, на ваш взгляд, может быть, было общее в режиссерской работе? И что, может быть, отличало этих двух мастеров режиссуры театра и кино? И что вы, как актер, для себя извлекали от встречи в кинематографе с Александром Петровичем Довженко? Вот такой вопрос.
Ну, вы правильно сказали, понимаете, что поэзия объединяла. Поэзия революции, романтика революции, романтика современного мира, воплощение этого современного мира в своих художественных творениях объединяет и Всеволода Эмильевича, и Игорь Владимирович Савченко, и Александр Петрович Довженко. Это как основа. Средства выражения у каждого свои. Но средства выражения яркие. Потому что вот если брать эти три фигуры, они все таланты. Они все таланты по-своему. А талант, это же сразу видно. Если у тебя твоя актерская душа раскрыта к чему-то хорошему, доброму и талантливому, это же всегда привлекает. Так что, видите ли, вот встреча с одним, с другим и с третьим, для меня это была, ну, просто творческая радость. творческое счастье, не всякому оно же выпадает.
Да, это так.
Не всякому так выпадает. Вот в моей судьбе произошло так, что вот я встретился с этими людьми. Если бы я не встретился, может быть, моя судьба сложилась бы несколько иначе и была бы, может быть, простой, скромной актерской судьбой. Скромным работягой в искусстве. Но то, что вот я встретился с ними, они мне дали, они раскрыли меня. Они апоэтизировали мою душу актерскую.
Это очень интересно. Режиссер апоэтизировал актерскую душу. Это очень интересно.
Вы понимаете? И отсюда, если я вот сейчас вспоминаю все свои дальнейшие работы и весь свой творческий путь до сегодняшнего дня, то все-таки во мне, в труде моем, в труде, скромном актерском труде, всегда существует поэтическое начало. Существует поэзия, существует радость, без которой нельзя работать в искусстве, нельзя работать в театре, нельзя работать в кино. Работа творческая – это прежде всего радость.
Евгений Леонидович, и теперь у меня вопрос, связанный с предыдущим. Бывает так, что актер, театральный актер, молодой актер приходит в кино, и либо он становится незаметным, хотя в театре он, несомненно, был интересным, а кино как бы его нивелирует, делает его обычным. Или же бывает такой случай, когда актер, придерживаясь одной эстетики театральной, попадая в кино, становится на себя непохожим, избирает какую-то другую кинематографическую эстетику. Вы в театре и вы в кино – это Евгений Валерьянович Самойлов, который придерживается вот того поэтического пути, и я бы сказал, романтического в самом глубоком и серьезном значении этого слова начале. Вы пришли на съемочную площадку к Довженко совсем молодым актером. Пришли из театра. У вас за спиной был опыт работы только в одном фильме. Вот давайте вспомним, Евгений Леонидович, что испытали вы как театральный актер на съемочной площадке, с чем, может быть, вам пришлось, с какими трудностями столкнуться, может быть, что-то в себе, чем-то в себе жертвовать, от чего-то отказываться, и что, наоборот, дал вам кинематограф как театральному актеру?
Я должен сказать прежде всего, что вот путь того кинематографа, в котором я начал работать, те картины и те мастера, которые делали эти картины, и время то, оно же было время романтического кино.
Это так тоже, да.
Романтического так, кино. Не бытового кино, а романтического кино. Картины воспоминания о прошлых революционных деятелях, о прошлых героях, которые ушли. Это были все романтики. И картины все того времени были романтическими. Потом я должен сказать, ну, я должен сказать, не хвалясь. О себе говорить, конечно, трудно. Но ведь все-таки вот, видимо, режиссеров кино привлекла моя внешность, привлекла моя фигура, привлекла моя пластичность, привлек голос, привлек какие-то вот мои романтические начала. Это, видимо, их привлекли. И все последующие картины, они снимались в этом плане, хотя и у других режиссеров. Но поскольку мы сейчас говорим об Александре Петровиче Довженко, видимо, его это устроило на первых порах, на первой пробе, а потом началась конкретная, очень сложная и глубокая работа.
Это очень интересно, Игорь Леонидович. Куда направлял вас Александр Петрович? Вот в чем суть этой работы, которую он вел с вами, принимая вашу романтическую интонацию.
К чему вел?
К чему вел? Углублял ли ее?
Или... Ну, безусловно, углублял. Но самое основное, конечно, это в выражении во всем материале, чтобы была правда. И романтическая, но была правда. Потому что если только взять одну, так сказать, налет вот этот романтический, это одно. Но он же должен быть оправдан внутренней твоей актерской правдой. Так что вот к чему. Должна быть правда, тем более в кино. Кино экран очень приближает актера к зрителю. Глаза его видны. Если в глазах ничего не читается, то никакие-то, так сказать, вообще ухищрения романтические уже не помогут. Да. Значит, правда должна быть в глазах. Правда должна быть в глазах. Вот, работали, добивались. Сложно? Ну, конечно, сложно. Весь труд актерский – это очень сложный труд. Я бы сказал, труд в поте лица. Вот я вспоминаю свои 50 лет существования на сценической площадке и работая в кинематографе, это все-таки труд в поте лица. Без этого нельзя. Какие бы способности у актера не были, но если он лентяй, он эти способности не разовьет. Только трудом можно достигнуть какого-то совершенства.
Это прекрасная мысль. Прекрасный Геннадьевич.
Вот Александр Петрович Довженко. Ведь снимали же некоторые сцены, некоторые эпизоды снимали по 12 дублей. Снимали. Значит, что-то режиссера не устраивало. Иногда он сцену снимет, а потом ее переснимает через некоторое время. Всю сначала.
Видимо, это ведь были не капризы.
Нет, это не капризы, это был поиск. Это творческий поиск самого Александра Петровича Довженко. Он к себе относился чрезвычайно требовательно, как художник. Вот жаль, что сейчас нет Скуратова, моего партнера, который играл Боженко. Сколько он возился с этим Скуратовым, прекрасным актером малого театра. Сколько он возился, сколько добивался. Тот старик плакал иногда, уходя со сценической площадки. Что он от меня хочет, я уже не знаю. А тот все настаивает, еще повторим, еще раз сделаем. Значит, поиск, режиссерский поиск. А так как Александр Петрович Довженко крупнейший мастер кинематографа, задачи стояли перед ним очень ответственные. Сам заказ был очень ответственен, какая будет картина. Поэтому нам приходилось в поте лица трудиться. Причем обижаться на Александра Петровича Довженко, что что-то его не устраивает, у нас ни у кого из актеров не было. А ведь актеров снималось там большое количество. И из театра «Леси Украинки», и из других городов Украины актеры были приглашены. Ни одного человека не было, чтобы он высказал на съемке какую-то обиду свою или какое-то свое неудовольствие. Потому что уважение к режиссеру, к его таланту, к его, так сказать, личности, оно не давало нам никакого права не обижаться, не нервничать, не сердиться, потому что шла большая работа для достижения поставленной задачи и цели. Мы картину снимали почти год. Мы снимали по 12 часов, смены были. Снимали по 12 дублей. Я помню, был эпизод. Александр Петрович снимал сцену «Возвращение после бердического боя» Щерса. Декорация была так, школьный класс. Стояли парты, стоял рукомойник. Еще раз входил весь в эпизод, весь замаранный грязью. Лицо было покрыто пороховым этим самыми остатками, всего же и дымом, и грязью, и потом. Сидел его адъютантик, и я решил письмо писать жене. Щерс пишет письмо своей жене после бердического боя. В 8 часов загримировали меня, а снимать начали в 11 вечера.
Это сознательно или так?
Вот слушайте, слушайте. Вот я и ждал в гриме, не раздеваясь там. Ну, там чаю попьешь, ведь в усах и в бороде. Аккуратно все. И до 11 часов не снимают. В чем дело? Думаю. А ему нужна была усталость моя. Моя личная человеческая усталость. Чтобы это было видно на экране. А когда уж я действительно устал, да он меня еще заставил голову поставить под кран, облил меня холодной водой, и все это грязь, и вода, все это течет. А вот, говорит, теперь давай пиши письмо жене. Диктуй адъютанту, а он будет печатать на машинке. И снимали тоже 12 дублей. А потом на экране посмотрели, правда. И усталость есть. И любовь к жене, и ласка есть. И тоска по близкому человеку, все есть. Создавал атмосферу, в которой должна произойти сцена. Ну, как не любить такого художника, как не вспоминать о нем добрыми словами, как об Александре Петровиче Довженко.
Да,
работа над этой картиной для меня была, несмотря на то, что она была трудной, и стояли трудные задачи, и физические трудные задачи стояли. Мне же приходилось и в верховой езде обучаться, и стрелять из пулемета, и системы «Максим», и системы «Люис». Все это же нужно всему было выучиться. И носить военную форму. Потом были очень тяжелые мизансцены всевозможные. Жара необыкновенная, когда мы снимали. Все это, так сказать, это все было естественно. И все это на экране. Экран все фиксирует. И все-таки я вот говорю, я вспоминаю эту работу с большой творческой радостью. Все-таки это для меня был праздник, встреча с Александром Петровичем. Во-первых, как режиссером кино, во-вторых, как с мыслителем и как с писателем. Что он объединял в себе органически. И помимо всего, он был еще художник-живописец. Когда-то он там рисовал.
Да,
и я видел его работу, акварель у него дома в Киеве. Художник был необыкновенный был.
Евгений,
и вот со Щерса у меня же пошла линия, очень длинная линия кинематографическая. Я уж не буду перечислять сейчас картины, потому что их же знает народ, они все прошли с большим успехом. Но ведь, понимаете, вот встречался после Довженко Пудовкин, Сергей Васильев, Иван Пырьев, Юдин, Петров. Режиссеры, которые делали кинематографию тех лет. Вот видите, как посчастливилось. А могло же быть и иначе, если бы я не встречался с самого начала с родоначальниками, которые меня открыли.
Евгений Ильич, ну я не думаю, что это случайная встреча. В таких встречах существует своя закономерность.
Может быть.
Значит, эти люди разглядели в вас, ну как мы сегодня говорим, единомышленника и человека, который также отзывчив к тому, над чем болела их душа, над чем размышляли они, к чему они сами стремились в искусстве. Вот вы сказали, что Всеволод Эмильевич и Александр Петрович, эти два режиссера, апоэтизировали вашу душу, и что они во многом помогли вам понять, что труд актера – это труд, когда под ручьями со лба. И эти же режиссеры необыкновенно научили вас ценить образное в актерской работе и внутреннюю жизнь актера. Я знаю, что Всеволод Эмильевич был одним из первых зрителей Щерса. Вот интересно, давайте вспомним, как оценил он и вашу работу, и работу Александра Петровича Довженко.
Ну, случилось так, что Всеволод Эмильевич приезжал в Киев в оперный театр. Там он должен был ставить какой-то спектакль, а Довженко закончил картину. И он знал, что он приехал, Всеволод Эмильевич, и решил первый ему показать в таком закрытом просмотре у себя вот в этом щерсовском павильоне, в своей кухне режиссерской, показать эту картину. Зрителей было только трое. Довженко, Всеволод Эмильевич и я. Мерхольд просмотрел картину. Сразу как-то очень заволновался, сразу какой-то стал радостный. И, в общем, картину принял сразу. Картина, говорит, замечательная картина. А Довженко снимает там «Смерть похороны Боженко». Она идет почти две части. И спрашивает, Всеволод Эмильевич, не длинна ли вот эта сцена? Что-то, мне кажется, она длинна немножко. Может быть, сократить? Всеволод Эмильевич подумал и говорит, нет. Даже если она пойдет и четыре части, похороны героев революции, это можно смотреть. Люди, которые отдали жизнь революции, это надо смотреть в назидание потомству. Потом у нас был спор. Я вот сейчас хорошо, что вспомнил. Актеру всегда интересно сняться, как его убьют героя. Как убьют героя. Да, чтобы немного жалела публика. Я спрашиваю Александр Петрович, а может все-таки показать смерть? А смерть ведь очень была очень простая.
Да-да-да.
Он лежал в цепи, в окопе, и шальная пуля попала прямо в лоб. Все. И нет. Довженко говорит, нет, Женя. Смерти героя показывать мы не будем. Героя надо судить по поступкам, по его физическим поступкам, по умственным поступкам и по поступкам души.
Прекрасные слова.
А смерть что показывает? Смерть. Смерть – это случайный фактор.
В этом весь Довженко, по-моему.
Да. А вот если поступки твои, сыне, на экране будут, если твоя душа будет открыта на экране, если у тебя глаза будут правдивые, и если будет виден ум твой на экране, вот это самое главное.
Да.
Вот эта встреча с Александром Петровичем. Незабываемая встреча для меня. Незабываемая.
Евгений Валерьянович, ну, потом у вас произошла встреча еще с одним интереснейшим, выдающимся советским режиссером, с Николаем Павловичем Охлопковым. Есть ли какая-то закономерность в том, что из многих режиссеров, из многих театров вы остановили свой выбор именно на этом режиссере, на этом театре?
Я вам должен сказать так. Это закономерность моей судьбы актерской. Вот так судьба свела. Вот как нарочно взяла и свела после тех, о ком мы говорили до сих пор, и вдруг свела меня с Николаем Павловичем Охлопковым. Он мне тоже понравился со своим реалистическим театром, с теми же «Аристократами», которые он ставил, с тем же «Кочубеем», с тем же «Железным потоком», который он ставил в своем реалистическом театре. И вот он пришел в театр революции после войны. То есть война еще шла, это 43-й год был. Конец 43-го года. Он пришел, принял театр революции, который во время войны назывался театр драмы, потому что там многие актеры остались в Москве, и они организовали вот этот театр драмы. А потом актеры все, так сказать, вот, начиная с 43-го года, работающие в театре революции, они постепенно из эвакуации съезжались уже под руководством Николая Павловича Охлопкова. И он меня пригласил также из эвакуации. Я тогда в то время был в Ереване, работал по картине с Бек Назаровым. Он ставил картину «Давид Бек». Я там играл небольшую роль, эпизод посланца Петра I, пушкаря Касьянова, войско «Давид Бек». Исторический фильм был тоже. Вот. И, получив телеграмму, приехал к Николаю Павловичу Охлопкову. А до войны я его знал, так сказать, по его работам. Тоже примерно того же романтического почерка режиссера.
Да, близко действительно.
Говорю. Нет, романтического, близко, да. Романтического, да, почерка режиссер. Страстный. Во-первых, прекрасный актер. Потому что он и актер был. И у Всеволода Емельевича в театре играл. И вышел оттуда после каких-то режиссерских уроков, приняв от Всеволода Емельевича все лучшее и выработав какой-то свой уже почерк, свое, так сказать, видение искусства. Так что вот видите, вот Николай Павлович Охлопков. Тоже моя творческая радость, тоже благодарность судьбе. Благодарность судьбе. И с Николаем Павловичем, вот, начиная с конца 43-го года, я работал по его кончину. Сыграл у него большое количество ролей. И, как ни странно, он относился ко мне, как к своему собственному сыну. Ну, что это такое? Что это такое? Это что, рок или что это? Это моя судьба такая актерская, такая счастливая судьба. А Николая Павловича Охлопкова я могу говорить только с колоссальной благодарностью, только каким-то с открытым сердцем, потому что для меня этот человек очень много сделал. Помимо того, что он дал такую грандиознейшую роль, как Гамлета, которую мне пришлось сыграть. Да ведь, Господи, это счастье, если актеру попадется такой материал, как Шекспир и роль Гамлет. Ее нужно сыграть. И только когда я сыграл уже большое количество спектаклей, он мне на моем портрете в роли Гамлета написал: «Как замечательно, как прекрасно ты играешь эту самую труднейшую роль мирового репертуара. Целую тебя, твой Охлоп». Но написал, да ведь он не сразу, а когда я уж сыграл там спектаклей 50-60, а до этого он меня все время школил. А теперь я говорю спасибо, Николай Павлович, что ты так поступал со мной.
Ильич, ну действительно, Гамлет – самая сладкая актерская мечта, ну, и вершина, к которой каждый актер стремится. И
если... Вы знаете, я сыграл сколько Гамлет?
Нет.
Около 400 раз.
Да, эта цифра большая.
Понимаете?
Большая.
До сих пор в голове стоит весь образ.
Геннадий, а вот что в этом образе, как вы его для себя понимали? Что в этом образе вы, как вы его трактовали для себя? Что легло на вашу душу, на ваше сердце?
А я вам скажу, немножко уходя в прошлое. Как-то беседуя со Всеволодом Ильичем Мирхольдом, он тоже мечтал поставить Гамлета. Угу. Да, у него были такие, такая задумка была поставить Гамлет. И вот он говорил, у меня, говорит, есть два варианта постановки Гамлета. Гамлет философический и Гамлет метущийся. Вот если философического Гамлета я буду ставить, то это будет играть Юрий Михайлович Юрьев. А если Гамлета метущийся, то будешь играть, наверное, ты. Я эти слова запомнил. И когда пришло время уже вот репетировать Гамлета у Николая Павловича, слово «метущийся» у меня сидело в моем мозгу. И опять романтика. А метущийся дает право и в движении, и во всей пластике тела, и в вопросе мысли, в вопросе подачи мысли, в вопросе, как читать монолог, добиваясь конечной цели. Опять романтическое начало. Опять душа романтическая и душа метущаяся. Душа сомневающаяся.
И что вам очень важно, Григорий
Иванович. Ахлопков, кстати говоря, Ахлопков Николай Павлович это принял. Я ему рассказал, а вот такой вариант был, разговор. Да, это интересно, что говорил Всеволод Ильич, как интересно. Да, пожалуй, да, пожалуй, да. Отсюда пошла и музыка, отсюда пошло и строение мизансцен. Отсюда пошло вообще, так сказать, в общем, так сказать, все пошло отсюда. Вот найден был какой-то ключ. Находился долго. Год мы репетировали спектакль. А готовился ставить Николай Павлович Гамлета и писал, так сказать, если можно так выразиться, декларацию на каждый образ по несколько страниц. И перед тем, как мы вот начали репетировать, говорит, вот прочитайте, как я мыслю каждый образ. Вот Офелия, вот Полоний, вот король, вот королева, вот Гамлет. Вот. Вот моя декларация. По каждому образу.
Да, это
серьезно. По каждому образу. 8 лет он готовился для того, чтобы приступить к постановке. И все время сомневался. А вдруг у меня не выйдет? Значит, как же, видите, как художник иногда к своим творениям относится?
Вот если бы современные глубоко. Это режиссеры, Евгений Валерьянович,
так бы относились. А потом, ведь понимаете, какая штука? Самое интересное, что вот приходишь на репетицию к Николаю Павловичу Ахлопкову, у него все продумано. У него все продумано. Где ты должен стоять, какая у тебя мизансцена, и какая должна быть интонация? Потому что он по природе своей был актер. И каждый образ в той пьесе, которую он ставил, он его проигрывал для себя. Проиграв для себя, он давал материал актеру.
Но ведь это была тоже, видимо, не догма, не то, что вот как он проиграл и застрял.
Нет,
если привносили что-то, так сказать, или
если,
вам было неудобно.
Если актер привносил что-то интересное, конечно, но основа оставалась основой. То есть у него был Замысел на каждый спектакль уже железно продуманный. Он знал, к какому концу придет та или другая сцена и весь спектакль в целом.
Видимо, одна из причин, почему вы сказали, что сыграли 400 раз Гамлета, вот в том, что так сцеплялся спектакль, так он готовился.
Да.
Такой был фундамент.
Да. Ну как же.
Поэтому и не рассыпалось.
И репетиции шли до пота лица. Репетиции шли по 5 часов. Не считались мы со временем. Ну, а Хлопком там, допустим, не мог быть на репетиции. Был Кашкин, его ассистент. Мы репетировали по 5 часов.
Самостоятельно с ассистентом?
Самостоятельно общем, с ассистентом. Но ассистент,
тоже показатель,
но ассистент знал уже все задачи, под которые, поставил режиссер, и как, и что, и к чему вести нужно актера. Репетировали? Опять же, я репетировал с самого начала в костюме.
Как с первого? С первой. Уже были готовы костюмы?
Ну, примерные.
Примерные.
Ну, примерные. Но сейчас же актеры репетируют. В джинсах репетируют.
Да, да,
любую
да.
роль. Короля может в джинсах репетировать. А я с первых репетиций. Черное трико, черный плащ, белая рубашка. Так мягкие туфли.
Уже помогал вам находить так самочувствие.
Помогает находить самочувствие всего костюма. Тело иначе двигается. Не один я репетировал так. Все актеры репетировали вот в таких прикидочных костюмах. Потом каждую мизансцену, которую ставил Николай Павлович в той или другой сцене, он ее сам сперва проигрывал. Актер смотрел. То есть он проверял себя, правильно ли я строю вот эти мизансцены. Он через свой внутренний мир пропускал это все. И когда он утверждался в этом, он говорил, что да, вот только так мизансцена должна быть. А мы это все видим. Раз ты видишь, то уже легче. Ты не ищешь сам эту мизансцену, а она уже заготовлена. Тебе только нужно свой внутренний мир построить. А он же строится через внутренний мир, как показывает режиссер.
Да, да. Да.
Это, в общем-то, едино. Вот этот творческий единый процесс, он заставлял нас забывать о времени, сколько идет репетиция. Потому что в этом был колоссальный интерес. В этом было, понимаете, как вам сказать образно, в этом был вот какой-то такой костер творческий, который,
общий.
Да, общий. Который погасить невозможно.
Угу.
А приходишь домой ночью,
уже
не спится,
свой разводишь.
Ты думаешь, уже свой костер, он уже там начинает теплиться. Вот что значит, вкратце, если можно сказать, так сказать, образно сказать о Николае Павловиче Хлопкове.
Игорь Леонидович, как известно, Всеволод Ильич был превосходным актером и показывал
то же
на
самое.
Сцене прекрасно. Вот вы как актер в режиссере цените вот такое соединение, умение показать и срежиссировать? Или больше, так сказать, ждете от режиссера не показа, а какого-то направления режиссерской мысли?
Ну, поскольку вот, если мы говорили об Хлопкове и о его творчестве таким образом, такое же творчество было у Всеволода Ильича Мейерхольда. Он тоже великолепно показывал и проигрывал перед тем, как предложить актеру ту или другую мизансцену и слепить ту или другую сцену. И поскольку так я вот в этом соку варился, мне... Меня устраивает и до сих пор устраивает. Не разглагольствование по поводу.
Понятно.
А конкретность. Во-первых, это сокращает время. Потом, когда актер очень много философствует по поводу своей роли, сидишь на репетиции и думаешь, а как ты сыграешь? Говоришь, что ты хорошо. А вот как ты на сцену выйдешь и что ты будешь делать? И вот на протяжении многих лет служения в области театрального искусства я встречал много ораторов по этому.
Разговорников
по поводу образа и по поводу вообще философии, все материалы, все пьесы. И потом я их видел на сцене. Это разница большая. Зачем же ты отнимаешь время, когда нужно конкретно работать? И режиссера также, который много очень говорит, да нет, да ты лучше сам-то прочувствуй, проиграй, ну, даже покажи, показ – это очень интереснейшая вещь. А ведь сколько тратим время на глаголы?
Действительно, действительно.
Ну, ей-богу, я говорю совершенно честно и откровенно по этому вопросу. И не боюсь сказать.
Евгений Лаврентьевич, вы через 20 лет после «Щерца» сыграли в «Молодой гвардии» Олега Кашевого.
Да.
И в одном из интервью вы сказали о своем герое так. Выходя на сцену, я чувствую, что говорю от имени многих лучших наших людей, выражая их мысли, их отношение к жизни, и от имени собственного отца, похороненного во время войны, во время блокады Ленинграда, в братской могиле рабочих Путиловского завода. Давайте вернемся к Олегу Кашевому, вспомним этот замечательный, необыкновенный спектакль и эту вашу работу еще над образом одного национального нашего героя.
Ну, видите ли, вот то, что вы вот сейчас сказали, ну, что ж повторяться. Но, опять же вернемся к романтике. Опять образ романтический. И опять Охлопков строил весь спектакль романтический. Что входило в задачу? Не зря же он взял музыку Рахманинова. Не зря Рындин построил очень условную декорацию. Не зря он повесил, как, по-моему, величайшую находку Охлопковскую, через весь, начиная от портала до самой сценической площадки, красный стяг. Красный стяг – это, так сказать, он олицетворял сердце революции, олицетворял бьющиеся сердца молодых гвардейцев, олицетворял борьбу с врагом. И Николай Павлович на этом занавесе, помимо того, что мы с нами-то работались сцены, ведь этот занавес имел, так сказать, на протяжении всего спектакля, имел свою структуру мышления, как он опускался, как вдруг поднимался, прятался куда-то, когда приходили на сцену немцы. Потом, когда уходили, как он обязательно, этот занавес опять распускался, олицетворяя, что вот здесь идет подпольная работа и действует молодежь. Сам роман Фадеева, сам факт вот героической работы молодежи в подполье, вот это основное то, что нас вдохновляло в этом труде. Тут даже не нужно было ничего особенно по внутренней линии не подсказывать режиссеру. Потому что шла война, каждый пережил все горести и все несчастья. Война была в сердце каждого из нас. Образы оттачивались, мизансцены были очень скупые, скромные мизансцены, лишнего ничего не было. Основной упор ставился на раскрытие внутреннего мира каждого героя. Внутреннего мира от того же Олега Кошевого. Вот он меня почему-то... Знаешь, как я, говорит, вижу Олега Кошевого? Воробушек.
Интересно.
Воробушек. Я сперва задумался, думаю, что воробушек. Начал смотреть на летающих, порхающих, прыгающих, садящихся, клюющих. Отсюда пошли мизансцены. Быстрота движений, пластическая легкость. Какая-то даже такая быстрая, немножко нелепая походка пошла. Наивность. А внутренний мир был очень серьезен. Очень сосредоточен. Гневные слова, ненависть, они возникали. А внешний вид был какого-то такого очень даже непрезентабельного молодого человека. Короткие брючки, короткий пиджак не по возрасту. Он уже вышел из этих брючек и из этого пиджачка. Какая-то простая клетчатая рубашка. Ничего героического. А внутренний мир героический. Вот соединение внешности с внутренним горением, с революционной романтикой, с напором революционным, с ненавистью к врагу. Вот два соединения родило образ.
Да, Юрий Ильянович, у вас гармонию, как правило, дают действительно, так сказать, два измерения. Это необыкновенно емкое, образное измерение и проработанное, углубленное, внутреннее.
Духовный мир.
Духовный мир. Вот вы около 15 лет уже играете на сцене Малого театра. Вот это ваше кредо, актерское, творческое, получило ли развитие, дополнилось ли чем-то? Или, может быть, вам тоже пришлось что-то, так сказать, перестроить, что-то изменить?
Ну, взять духовный мир Шуйского. Тут помимо формы, которая очень важна, то есть внешняя форма, внешнее поведение, внешний, так сказать, образ и его внутренний мир. Когда вот я искал этот образ, я в конечном итоге пришел к художнику Корину. Угу. Вот как он писал эти там иконы, как он писал вот этих своих
Александра
Невского.
Угу.
Понимаете?
Угу.
Вот это лепка.
Это крутой замес.
Крутой, да. А внутренний мир. Ну, сколько я сейчас играю Шуйского, большое количество раз. Но почему, когда я пошел на последней своей сцене против Федора, и когда я прошу у него прощения, он святой, почему я всегда плачу-то? Ведь я же не ставлю себе задачу плакать. А они сами у меня текут. Значит, самое важное – это духовный мир в любом образе. Пластическое выражение каждого образа, кого бы ты ни играл. Нужно заботиться о духовном мире прежде всего и о пластическом выражении. Это очень важно. Тогда, если бы все мы, актеры, так делали, вот так пластику, это же было очень, во-первых, это гармонично и красиво.
Да, конечно, конечно.
И плюс духовный мир.
Да.
Вот чему учил Мейерхольд и чему учил даже Охлопков. Лишнего жеста нельзя делать. Он мешает зрителю понять ту мысль, которую ты несешь. Надо делать только те жесты, необходимые, чтобы не мешало основному, внутреннему миру и миру мысли. А ведь подчас актеры болтают этими руками, как попало. Мизансцена также должна быть очень лаконична. Нельзя делать, как попало ходить по сценической площадке. Надо ходить так, как располагает образ. Если он должен стоять, он должен стоять. Если должен подвинуться два шага или три, должен подвинуться два или три шага. Вот соединение и одного, и второго, и третьего – это счастливейшая вещь на сценической площадке. Чем этому учил и Охлопков, этому учил и Всеволодович Мейерхольд. Этому учит и кинематограф. Ничего лишнего на сцене делать, на экране делать нельзя. Нужно делать только точно. Если поворот глаз вправо, то поворот глаз вправо. Если нужно повернуться и слушать спиной, спина должна слушать. Вот в чем мастерство. И на сцене также. Спина должна слушать. А иногда бывает так, что «Ах, я могу сегодня посидеть спиной, пускай там идет диалог, как будто я сижу, но я в действии, но я отдохну немножко». Зритель видит, что спина-то не слышит ничего. Значит, как же нужно заботиться о каждом своем повороте, о каждом своем движении, о каждом выражении глаз. А все это идет через внутренний мир. Если этот внутренний мир найден, и он правилен, правильно найден. Вот такая вещь.
Вот, Евгений Леонидович, в вашей последней работе текста как будто немного у героя. Вот этот внутренний монолог, те отобранные скупые, но очень емкие ваши выразительные средства невольно просто приковывают внимание. Вы молчите, а мне интересно смотреть за вами, за человеком, который молчит, потому что это молчание мне говорит больше иногда, чем слово. Настолько выразительно, настолько точно оно по смыслу.
Ну вот если взять пьесу «Дикий ангел», «Коломейц». Вот роль самого дикого ангела. Ведь, в общем, так сказать, особого материала такого для раскрытия такого какого-то очень яркого такого характера нет. Какая задача стояла? Нужно создать свой внутренний мир. Внутренний мир, вот как я мыслю семью, как я мыслю отношение детей к своей профессии, отношение детей к выбору своей судьбы, отношение детей, как они должны уважать труд, как они должны, ну, короче говоря, так сказать, вот на базе своего пройденного пути, так сказать, он вот так мыслит человек. Он мыслит, иначе он не может. Правильно ли он мыслит в итоге-то? Правильно. В итоге он мыслит правильно. Правильно. Значит, нужно было создать мир. Мир слушания.
Интересно, это тоже очень интересный момент.
Вот понимаете, мир на сцене актер. У него свой мир, мир слушания, что говорит партнер. Пропуская то, что партнер говорит, промысливать это. Ведь самое трудное на сцене – это молчать. Не вообще молчать, а молчать, зная, что происходит, и слушая, что происходит вокруг него. Вот был такой актер Илларион Николаевич Певцов. Пьеса «Страха» Феногенова. У него была сцена, он играл профессор, я забыл, как он, Бартин, кажется. Да. У него была сцена, когда он садился в кресло, а лицо-то очень выразительное, большой лоб. И он 5 минут молчал.
Невероятно.
Сценические 5 минут, это все равно, что час.
Да.
Но ведь вы понимаете, что оторваться от него нельзя было никак. Каков, значит, у него шел внутренний мир мышления. Я ставил себе задачу, если удалась, не удалась, не знаю, но вот я ставил задачу внутреннего мира своего мышления. У меня свой внутренний мир мышления, хотя я и нахожусь в этом действии, которое идет. Это тоже задача трудная была.
Наитруднейшая.
Да. Потому что ведь легче работать на ярких выражениях, на ярких красках, на ярких интонациях, на ярких монологах. А есть другой мир, мир немножко скрытый в себе, который должен передаться зрительному залу. Нет, дело наше актерское трудное, я должен вам сказать. Говорить о нем можно очень много, очень много. И должен вам сказать, вот прошло. Я в 30-м году пришел на сцену. Прошел через всех этих мастеров, которые, так сказать, мне помогли выйти в люди. И до сих пор я должен вам сказать совершенно честно и откровенно, что я нахожусь в поисках до сих пор. И до сих пор совершенно откровенно говорю, что не достиг.
Вы всего. Не достиг?
Нет, да-да-да. Я нахожусь на положении, как бы вам сказать, не знаменитого мастера, овладевшего всеми, так сказать, приемами и мастерством, и интонациями. Я нахожусь все время в поисках. Все время в сомнении и все время в каком-то искании для самого себя. Я думаю, что в этом мое счастье.
Я тоже так думаю.
Думаю, что это мое счастье.
Это главное качество художника, Евгений Владимирович. Ну вот как и первый раз, 2 часа пролетели.
Два часа пролетели незаметно, да.
Очень интересно.
Да. Слушатели необыкновенно устали и сказали, когда вы, черти, кончите все.
Спасибо, Евгений Владимирович.
Ай, Василий.